«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруською національною ідею. Як звичайно, відомці у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній гость – бізнесмен, спортсмен, блогер Ігор Скаринін. Добрий день, господар Ігор.
Добрий день. Ой, страшно. Я не знаю, вообще какая-нибудь более взрывоопасная тема, чем национальная идея. Она существует в современном обществе для обсуждения? То есть, так мы на тонкий лед становимся, мне кажется.
А все ж таки, ну вот как бизнесмену, скажем. Ну вот как семьянину, там, ти спортсмену, тем больше. Вот, и она национальная некая идея. Вогуле потребная?
Знаете что, тут я некоторую эволюцию, наверное, бы очертил. То есть, я родился в семье... Мои родители за год до моего рождения переехали в Беларусь с Урала. То есть, я родился в русской семье. И когда я был школьником, то я, конечно, ощущал себя русским мальчиком, живущим в Минске. И, значит, наверное, я не ощущал себя белорусом совсем. И первое ощущение того, что вообще-то я белорус... начали появляться у меня тогда, когда стал ездить на спортивные соревнования. Это в каком-то раннем подростковом возрасте, когда я стал ездить по Советскому Союзу и фехтовать за Беларусь, я вдруг понял, что на самом деле я вот не просто русский мальчик. Я вот русский мальчик из Беларуси. Это немножко другое. Дальше, наверное, следующее обострение, вот, как сказать, такого национального самосознания белорусского произошло, когда я женился. Потому что у жены, она потомственный архитектор, и очень трепетное отношение было к наследию всегда у ее родителей. И мне стало очень приятно, что я как-то к этому стал касаться. Я почувствовал себя, наверное, гораздо больше уже белорусом. И я еще в паспорт в советское время надо было писать в паспорт, я писал русский. Значит, а потом следующий, наверное, этап становления моей белорусскости был, когда я занялся бизнесом. Это 90-е годы. И мне вдруг стало понятно, что вообще-то белорусский бизнес, он отличается от бизнеса всех четырех окрестных стран. У него есть свои некие особенности. И я начал как-то гордиться вот белорусскостью своего бизнеса. Это немножко долго объяснять, но в общем-то, это совершенно отчетливое было чувство. А в 14-м году... я решил, что я окончательно белорус, и стал заполнять анкету, что я вот просто белорус теперь. Это спасибо вот тем событиям 2014 года. Они мне позволили осознать себя, ну, наверное, полностью белорусом. Да, русскоговорящим белорусом, ну, что делать? Но, тем не менее, вот так.
То есть, Россия помогла вам стать белорусом?
Владимир Владимирович Путин лично отправил меня в книжный магазин в галерею «У», где я пришел и спросил, посоветуйте, пожалуйста, что мне интересного почитать на мове. И, значит, тогда я помню, мне они посоветовали Наталку Бабину, а потом был «Глобус», а потом был Бахаревич, и много всего интересного. И, в общем-то, лично Владимир Владимирович Путин сделал меня белорусом окончательно.
То есть, вот вы точно русский человек. Пока вам Владимир Владимирович не сказал, что вот вы белорус, вы, в общем, как бы считались...
Наверное, да. Могу согласиться.
А вот до приказа из Москвы о том, что вы белорус, у вас как бы... Ну, вот... Вы читали что-нибудь вот про Беларусь, вот что-нибудь?
Нет, конечно, я читал и интересовался. И по мере взросления этот интерес становился больше и больше и больше, на самом деле. Да, и вот именно в той эволюции такой вот немножко смешной, которую я описал.
А вот можете назвать какой-нибудь роман, или, может быть, фильм, или, может быть, стих, какой-нибудь вот медийный продукт, который вы вот прочитали, там, когда вам было вот еще в советские времена, там, когда вам было там 20?
Ну, конечно, Короткевич все-таки.
Короткевич? Да. А у него что?
«Дикая охота» и «Замок Ольшанский». То есть, ну, тогда это было, наверное, модно. Это первый раз на меня произвело впечатление, что действительно я тогда я ощутил... Ну, поймите, мальчик, который растет в семье, у которого нет бабушки в деревне, где говорят на мове, а бабушка из Урала приезжает и таким окующим интересным языком с неправильными ударениями говорит. Мне было сложно немножко... вот... Я хорошо чувствую русский с точки зрения грамотности. И у меня такой ответственный достаточно характер. Мне было сложно с мовой первое время, потому что я ее не чувствовал. И вот после Короткевича я начал понимать, что вот на самом деле очень-очень.
То есть Короткевича вы все-таки прочитали белорусское, не переклад, а вот
миновито белорусское.
Не дикую охоту, а дикое полевание короля.
Дикое полевание.
Ты, коли это вогуле было, коли там Игорь Скорынин сел с, вы же аматор вина, с бокалом доброго вина перед камином своим, на своим выдатной фазенде на березе озера, и так подумал, а давай-ка ты, Скорынин, подумай про национальную идею белорусскую.
Было такое? На самом деле происходит не так. Обычно... Обычно включается какой-нибудь раздражающий фактор. Кто-то пренебрежительно высказался о белорусской мове, например. И мне хочется в этот момент возразить, потому что, несмотря на то, что для того, чтобы четко выражать свои мысли, к сожалению, я не могу их окончательно четко выражать на мове, но я чувствую элемент ущербности в этом свой, да? Но мне всегда хочется заступиться, когда я вижу нападки на мову. Потому что мне совершенно очевидно, насколько в культурном плане, вообще в историческом плане, насколько это большая ценность и драгоценность. И обычно вот мои мысли, вот эти вот, разважания по поводу того, что я все-таки белорус, они возникают тогда, когда я где-то в публичном пространстве встречаю нападки на мову. Вот так вот у меня это работает.
Вот вы так зараз про мову, оборону, про усведомление себе белорусом, а дочку отправили учиться куда там, Кембридж или в Оксфорд?
Кембридж.
Как это вот все вот так вот?
Там лучшее образование. Но, понимаете, она учится там, естественно, научным предметом. И на самом деле трагедия в некотором роде, что приходится отправлять детей за границу для получения хорошего образования. Потому что на сегодняшний день, когда она училась здесь, она ответственная девочка у меня. Она говорила: папа, я в школе теряю время. Я лучше учусь, когда я не хожу в школу. И действительно, она останется, сама позанимается.
Национальная идея для вас... Вот вы написали, там вот все там, видать, прихоже. Это писалось с пункту гледжения бизнесмена, спортсмена, семьянина, верующего человека, каким вы являетесь, и просто человека, белоруса Игоря Скорынина?
Это прежде всего писалось. То есть, у меня есть взгляд, что национальная идея, она, во-первых, должна быть понятной. И поэтому она должна быть массовой. Во-вторых, она должна быть не разделяющей, объединяющий. И поэтому ряд стандартных кандидатур на национальную идею, мне, например, кажутся неподходящими, потому что они будут разделяющими, а не объединяющими.
То есть, потом, людей, которые огучат свою национальную идею.
Я считаю, что оно должно быть как можно более, если правильно сказать, инклюзивное. То есть, любой житель Беларуси, он должен с ней легко согласиться. Что да, это действительно похоже на нашу национальную идею. Вот такая. Она не должна вызывать противоречия и отторжения. И не должна вызывать острые дискуссии. Настоящая национальная идея. Она должна быть массово понятной и близкой всем. Потом она должна быть направлена не в прошлое, а в будущее, я считаю, на самом деле. Потому что прошлое – это прекрасно. Но прошлое всегда противоречиво, к сожалению. А будущее мы создаем. Значит, далее эта идея должна быть конструктивной, опять же, не разрушающей, не противоставляющей, а конструктивной, да. И вот я считаю, что такую идею я для себя формулирую. Значит, существует понятие национальной гордости, а я бы хотел ему противопоставить понятие национальной скромности. Вот говорить о национальной скромности белорусов. И вот эта национальная скромность белорусов, на мой взгляд, это именно та понятная и разделяемая многими конструктивная, объединяющая идея на самом деле. Вот как-то так. Национальная скромность белорусов.
А коли мы прымаем эту национальную идею, то до чего вынику она повинна привести нацию?
Она должна привести нацию к желанию совершенствоваться, учиться и брать лучшее у всех, с кем она сталкивается в своей жизни, на самом деле. Она должна привести нацию к самосовершенствованию. Потому что, если мы говорим о национальной гордости, это всегда противопоставление с желанием как-то подняться над кем-то, противопоставиться, подчеркивая свои достоинства. Скромность совершенно не означает самоуничижение, но при этом скромность, она позволяет увидеть чужие достоинства и научиться у других. Вот так вот я считаю, на самом деле, по поводу национальности. Причем я считаю, что это действительно свойство, присущее очень многим белорусам на всех уровнях. Вот так вот.
У чем величь этой национальной идеи?
Нам нужно величие обязательно. Мне кажется, что величие немножко в другую страну.
Ну, добро.
Или несколько других стран, на самом деле. Я не согласен, что нам... Мы великая нация.
Ну, если захотеть придумать, то можно... Не вопрос.
Мы нация. Мы скромная нация. Мне приятно чувствовать себя частью скромной нации. Мне как бизнесмену приятно чувствовать себя частью скромной нации. Мне как спортсмену, на самом деле, приятно чувствовать себя частью скромной нации. То есть
вот так вот я скромно перемог на чемпионате света по фехтованию. Так
ну, я не перемог на
чемпионате. Не, ну, я образно кажу, там, скромно уложивший всех своих суперников. Я скромно там бизнес свой вывел на миллионные обороты. Так вот так вот это все повинно?
Да, на самом деле примерно так. То есть, я, предположим, я выиграл какой-то турнир. Ну, я выиграл турниры, да? Значит, ну, сегодня выиграл я, но я очень много раз проиграл турниры. То есть, я гораздо чаще проигрывал турниры, чем выигрывал турниры. Поэтому сегодня я буду праздновать, но я не буду гордиться. Я ничем не лучше, чем те фехтовальщики, которые сегодня проиграли, на самом деле. То есть, я должен быть рад, что мне сегодня удалось, но это ни в коей мере не делает меня великим фехтовальщиком. Ни в коей мере не делает меня лучше, чем те, которые сегодня проиграли. И в тот момент, когда другой, на самом деле, выиграет, я пойду его поздравлю, потому что это никак не унижает меня. Вот это понятие скромности в моем понимании. Да, я сделал, например, условно говоря, там, я говорю сейчас абстрактно. Вот я организовал какой-то бизнес, который в какой-то момент успешен, на самом деле. Но это не самый лучший бизнес в мире, на самом деле. Если я приезжаю в хорошо организованную немецкую фирму, то я вижу, что там бизнес гораздо более продвинутый. Мне есть чему учиться. То есть, мне смешно говорить, что я великий бизнесмен. Нет, подождите, я бизнесмен, наверное, какого-то там профессионализма, но мне еще учиться и учиться и учиться, на самом деле. И вот, понимаете, скромность, она не дает застыть в каком-то самодовольстве. То есть, она все время напоминает, что надо развиваться, что твой сегодняшний успех, если он есть, это просто какая-то ступенечка. Никак тебя не ставит над остальными выше. Если мы говорим про национальности, то сказать, что мы великая нация и пуп земли, ну, я категорически с этим не согласен. И любая нация, которая будет это утверждать, я буду с этим не согласен категорически так же, на самом деле. Ну, вот понятно ли я вот свою скромность разворачиваю. Вот дети, кто из вас скромный? Я.
Ну, вот у Иосифа Виссарионовича была такая штука по поводу головокружения от успехов. То есть, вот белорусы – это нация вот, скромная, в смысле, нет головокружения от успехов. Успехи есть, но головокружение они не вызывают.
Вы знаете что? Действительно... Почему я говорю? Я ведь говорю о национальной идее, потому что она действительно белорусам присуща, а не потому, что я, например, придумал, что было бы хорошо, чтобы белорусы стали бы скромными. Они действительно скромные. И я, к счастью, в последние годы я все чаще сталкиваюсь с ситуациями, когда мы свои успехи склонны считать чем-то совершенно, ну, ничего особенного вообще, а нам говорят, нет, ну, подождите, вы не замечаете. Ну, вот хорошо получается. Вот это, значит... Есть вещи, которые у нас получаются неплохо. Но мы склонны считать себя... Ну, нет, мы еще не на уровне. Нет, нам надо еще постараться. Нет, нам надо еще научиться. Это действительно так. И это правильно. Потому что это путь к какому-то возрастанию. А если мы скажем, знаете... У нас там великое прошлое. Вот его искажали, мы сейчас его подкорректируем, вот скажем, он такой. И будем гордиться тем, что мы, значит, потомки великих предков. Надо знать историю. История интересна. Ее действительно искажали. Ее надо всесторонне понимать, как сказать, где она была идеологизирована и кто на самом деле наш герой. Это надо. Но гордиться предками. Ну, подождите, ну, это предки, да. Это как и про Рим и гусей, да. А наши предки Рим спасли, но, ну, подождите. Это были предки. А нам самим надо теперь что-то делать, да. И здесь скромность, она гораздо более уместна, чем гордость.
От ви пригадали гусаков і Рим, які от гусаков вирятували Рим, а нам так само треба нешто робити. І от у мене таке відчування, що от все ж таки нам треба що на сьогоднішній момент? Рятувати, як гусаки Рим, рятувати білоруську мову. Рятувати, може бути, свою і відстоювати свою незалежність, суверенітет нашої країни. Рятувати, може бути, там, від розмивання нікої от історичної спадщини. От це можна от з скромністю зробити?
Чи це не треба? Ні, це безспорно можна зробити зі скромністю, тому що все це можна, розумієте, зробити з любов'ю. Тому що для того, щоб спасти мову, треба її любити. Любиш, читаєш, ізучаєш. Для того, чтобы спасти нашу независимость. Независимость – это такой процесс. Борьба за независимость, она продолжается всегда, на самом деле. Ну, когда читаешь, недавно там, прекрасную краткую историю Европы английского автора прочитал. Но этот, борьба за независимость, она постоянна. Да? То есть, мы сейчас независимы или нет? Вот как вы думаете? Ну, сейчас Беларусь независимая страна.
По документам, да. Ну, по документам.
Ну, то есть, в какой-то мере, да. Прекрасно, что в такой. Мы бы хотели немножко в другой. Мы бы хотели, чтобы она была еще и демократической независимой страной. Но сейчас пока такого нет, например, да. Но раньше не было и такой независимой Беларуси. То есть, прекрасно. Будем теперь, значит, стараться, чтобы она стала демократической независимой страной. Чтобы она не потеряла независимость в этих коллизиях, которые сейчас вот в угоду экономике могут произойти. Да? Но если мы делаем это с профессионализмом, любовью и старанием, то нам совершенно не обязательно гордиться и заниматься каким-то придумыванием лозунгов, на самом деле. Да? Ну, вот как-то так. То есть, и скромность очень в это вписывается. То есть, ты тихонько работаешь и работаешь. Имеешь свою позицию, на самом деле. Высказываешь ее, когда уместно, да, значит. И постепенно из этого, как в бизнесе, то есть, ты не выходишь, значит, я открою фирму и заработаю 100 миллионов долларов. Ну, происходит не так. Я открою фирму и постараюсь завтра найти какого-то клиента. И постараюсь его обслужить так, чтобы он был доволен, привел мне еще 3 клиентов, да. И потом ты смотришь, у тебя вдруг вырос бизнес. Довольно большой. И ты там, условно говоря, заработал 100 миллионов. Но не из посыла заработать 100 миллионов он случился. Он случился из посыла постараться сделать хорошо. И вот это постараться сделать хорошо с национальной скромностью, они очень даже хорошо смыкаются. Мне понадобилось, ну, примерно минута, наверное, чтобы сосредоточиться. Я понимаю, что вот действительно я вижу эту национальную идею. Я ее чувствую, она моя. Она моя. Мне хочется быть скромным, старательным белорусом. Мне совершенно... Я внутренне не считаю, что я лучше поляка, украинца, русского или литовца. Я считаю, что мне есть чему научиться у поляка, украинца, русского и литовца, если говорить о ближайшем окружении. Я понимаю, каким качеством я могу научиться у этих своих соседей, на самом деле. При этом я абсолютно горжусь тем, что я белорус, в том плане не превозношусь, но я нахожусь в гармонии со своей белорусскостью. То есть, вот такая моя специфическая, неправильная русскоязычная белорусскость, это есть мое неотъемлемое свойство, с которым я совершенно не хочу расставаться. Если когда-то получится так, мне бы не хотелось, но так, ну, вдруг получится, что мне надо будет жить и работать в другой стороне, я все равно буду чувствовать себя белорусом. Но, тем не менее, я не чувствую себя выше, чем любой из соседей, и я понимаю, чему я могу научиться. И вот этот процесс вот... И вот это и есть национальная скромность белоруса, наверное, вот как-то так.
Макс любит сказать про то, что национальная идея повинна быть такая, как у людей, у нации, образно кажучи, загорелись в очи, и они с горячими очима пошла нация выполнять свою миссию, там, имкнуться до меты, до нейкой.
Это вот. Же было уже. Мы же видим, чем это кончается. Это нельзя.
Нельзя имкнуться до меты?
понимаете, вот с горящими очами куда-то, куда-то, ну, мы же прожили так целое столетие. Ну, пожалуйста, без горящих очей. Давайте мы с улыбкой лучше это, с дружелюбием, с каким-то вот, с любовью друг к другу, на самом деле, со спокойствием, с признанием того, что другой ничуть не хуже, чем ты, без горящих очей до мэты. Вот, ну, не надо, пожалуйста. Ну, нельзя.
Я имел в виду энтузиазм, а не депрессию. Ну, желание работать.
Понимаете, что?
Понимаете, это просто вот есть такая штука, в чем, почему вот нынешняя Европа выглядит как... Это одна из версий. То, что мне нравится. Выглядит вот... Она поделена на такие, на национальные страны, хотя так не было еще 200 лет назад. Она так поделена, потому что есть вот внутри этих маленьких обществ, в странах 6, от 6 до 12 миллионов, как вы правильно сказали, есть какая-то повестка, которая заставляет людей что-то делать. Вот она организует коллективные действия, она позволяет им собирать налоги, она позволяет им выплачивать пенсии, она позволяет им вот этого удушевления, да, это ощущение сплоченности и доверия между собой. И проблема, может быть, белорусов в том, что вот как бы, если этого нет, да, но если какой-то, вот какой-то воодушевляющий, наполняющий энтузиазмом, желанием жить, желанием там делать что-то, повестки нет, нет, обычно эти страны, они разъезжаются. Знаете, это как будто есть на Балканах пример, не очень удачный, когда страна просто уехала. Она уехала, и у людей, они могли бы остаться у себя, они могли бы как-то перестроить свое общество, может быть, как-то через уличную активность, может быть, как-то через парламент. Тем не менее, они даже делать это не хотят. Они просто садятся на поезда и разъезжаются. Да, потому что это не общество. Когда я говорю о том, что национальное общество, национальные вот горящие очи, ну, в смысле, что должно быть что-то, что вот говорит людям, а зачем нам здесь быть, и зачем нам тратить свою жизнь на улучшение вот этого вот.
Вы знаете, мне кажется, что я понимаю, о чем вы говорите, и конечно, риск такой, что страна уехала, он существует, да. Но мне кажется, что все это складывается из маленьких, простых, обыденных кирпичиков. То есть человек живет там, где ему есть работа, на самом деле. Где у него есть интересная работа, и у него тогда появляется смысл, возможность там завести семью. Или если он не хочет завести семью, то как-то обустроить...
Извините, перебью, просто работа появляется там, где силовики не берут взятки, где силовики не мучают людей. Силовики ведут себя прилично там, где контролируют граждане. А граждане для того, чтобы у них была энергия, для того, чтобы контролировать, им нужно что-то. А, для того, а вот в качестве этого что-то возникает какая-то вот национальная идея, неважно какая. Да, но она какая-то возникает, и это позволяет гражданам контролировать силовиков, силовикам вести себя прилично, предпринимателям устраивать бизнес, и у людей появляется работа. То есть ты сначала контролируешь свое общество, сначала его выстраиваешь, то, что называется институты, да, а потом уже у тебя появляется работа. Часто. Для того, чтобы эту работу делать... Людям нужно что-то, какая-то энергия, да, там, как бы для того, чтобы вот, как бы пойти и заставить этого полицейского, да, там, уволить его, нанять другого, да, переформатировать их, чтобы они вели себя прилично. Это тяжело. Для того, чтобы это с этим справиться, нужна какая-то там вот вдохновляющая повестка. Если этой повестки нет, люди не будут контролировать своих силовиков, они поедут в те общества, которые научились контролировать силовиков, где есть возможность работать.
Ну, видите, мы находимся на границе двух цивилизаций, на самом деле, да. И мы в какой-то мере тяготеем к такой евразиатской, имперской российской цивилизации в какой-то мере. В какой-то мере мы тяготеем к западноевропейской цивилизации, где, наверное, в основе там права человека и демократический процесс. То, что вы описываете, конечно, это просто нормальный демократический процесс контроля общества за своим, как сказать...
За собой.
Да. Мы, наверное, зреем к этому потихонечку, да. Как сейчас это ускорить, я не понимаю. Ну, вот я не знаю, да. Понятно, что европейские ценности... Навряд ли их можно назвать специфической национальной идеей. Я думаю, что с каждым годом, который вот я проживаю в Беларуси, я вижу, что европейские ценности пропитывают нашу страну все больше и больше. Но, с другой стороны, это может быть и иллюзия. Потому что я вращаюсь в каком-то относительно ограниченном круге. Там, на Фейсбуке я тоже, значит, общаюсь тоже с каким-то достаточно специфически подобранным кругом. Но мое впечатление такое, что европейские ценности все-таки в Беларусь проникают и постепенно ее пропитывают, на самом деле. И это происходит какая-то необратимость такого вот цивилизационного взросления. Да? Но я бы не отнес это специфически к белорусской национальной идее. Это просто путь наш от одной цивилизации к другой. Но я не историк, я дилетант. Мне сложно здесь какие-то сделать квалифицированные выводы. Я боюсь, что я тут наговорю просто какой-то очень...
Хорошо. Просто я, наверное, уточню вопрос из Митера. Вот эта скромность, она... придает людям силы? Ну, вот имеется в виду, что вот она у вас как? Вот скромность. Вот у Канта есть такая штука. Он говорит, вот в тот момент, когда я совершаю моральный поступок, я не должен получать от этого никакого удовольствия. Потому что я совершаю этот самый моральный поступок исключительно из уважения к морали. Но уважение, он говорит, это такое сильное чувство, которое, в общем, оно есть, а вроде бы его нет. Оно тебе вроде дает удовольствие, но вроде не дает, это какое-то такое ускользающее удовольствие, но оно настолько классное, что я хотел бы его получать каждый раз, когда, когда я совершаю моральный поступок. Вот. И вот ваша скромность, она вот про это? Я чего-то достигаю?
Я какие-нибудь вам приведу примеры, например. Да? То есть, вот 90-е годы, такой вот сложный бизнес, который вообще даже не было смысла изучать бизнес как учебную дисциплину. Потому что все было настолько как-то вот не так, не по правилам и не по нотам. И казалось, что так будет вечно. И ты просто вот как-то выживаешь в какой-то такой меняющейся достаточно враждебной среде. Вот. Но стараешься. И ты ориентируешься условно говоря, это те годы, я тут просто описываю историческую ситуацию, да, на какого-то своего крупного немецкого поставщика. И ты с него берешь пример, что вот там так-то организовано, там есть какие-то регламенты. Потом проходит время, он в какой-то момент приезжает к тебе и говорит, Игорь, а можно я к себе привезу делегацию наших российских клиентов, чтобы они посмотрели, как надо работать? И ты вдруг понимаешь, что вот как бы ты старался, просто тянулся, чему-то учился, но вдруг тебе привозят людей, чтобы показать, как надо работать. То есть ты чего-то у тебя получилось, значит, да? И в этот момент ты понимаешь, что, в общем, тебе интересно, и твоими стараниями тоже в какой-то мере меняется среда. Из агрессивной вдруг она начинает становиться более упорядоченной, дружелюбной, пригодной для жизни и так далее. Но исходным посылом является все-таки не алчность. Наверное, не совсем скромность, но скорее старание. Да? Скорее старание. Но как только ты решаешь, что я достиг... то есть, можно включать секундомер там, или часы, или там, отрывать обратно листы календаря до момента какой-то катастрофы. То есть, я просто говорю о том, что гордость, если поставить. То есть, великую цель, национальная идея и великая цель, наверное, это какие-то разные вещи. То есть, на сегодняшний день я не хочу в эту сферу сильно уходить, да, но многие имеют достаточно согласованное понимание того, к какой цели Беларуси хотелось бы прийти. Это скорее какая-то политическая программа, там, политический разговор. Не хочу в это самое, я не специалист в этом, да. Но если мы начнем опрашивать многих людей, скорее всего, мы получим очень схожие позиции, да. К сожалению, это сложно реализуемо на сегодняшний день. Но шаг за шагом, постепенно, мы все-таки движемся. Но что касается национальной идеи, это все-таки что-то присущее людям, на самом деле, которое, наверное, национальная идея может выживать при любых каких-то... Знаете, я считаю, что эта национальная идея белорусам была присуща даже в Советском Союзе, когда у нас не было своего национального государства. Вот так вот, да? То есть, достаточно... Вот эта национальная скромность, противовес национальной гордости... Это не изобретение наших времен, и это не тяга к демократии, на самом деле. Угу. Это есть определенная характерная особенность белорусов. И всех, кто сюда попадает, это затягивает, на самом деле, и тоже делает таким. Не гордым, а скромным и старательным.
Калі гэта перакласці на мову лозунга, то ваша нацыянальная ідэя павінна гучаць так: будзем скромнымі.
Я думаю, что лозунг это такой вопрос маркетинга немножко, да, значит, но если мы противопоставляем национальную скромность национальной гордости, то из этого лозунг можно сформулировать.
И как он звучит? Ну, это моя была версия, а ваша?
Будь скромней.
Я?
Скромничай. Белорус, скромняк.
Не готов я выдать сейчас хлесткий лозунг, потому что уже лозунг надо выдавать такой более зрелый, да, то есть, наверное, лозунг я... Но противопоставить национальный город и национальную скромность я, ну, настойчиво советую.
Добро, на закончение, все ж таки, вот для меня это важно, потому что шмат там кажут...
Извини, вот тут как бы у Трампа great again, там вот это все, а Беларусь-то будет единственный, и у поляков там какой-то свой этот... тоже какой-то great again. У всех кругом, и у русских great again.
Absolutely normal.
Да, да. А здесь как бы area without. Ну, это, ну как бы great. Так, ну, то есть, никакой абсолютно...
No greatness.
Да.
Absolutely normal.
Да, то есть, страна, отказавшаяся полностью от величия. Первая страна без величия.
Да. Ну, это же прекрасно.
Скромно сказали, что першая страна. Але вот у этой вот национальной идеи про скромность. Шмат кто кажет, что национальная идея такая, але у ее там складниках и гэта, и гэта, и гэта. Вот, скажем, те есть складники у вашей национальной идеи про скромность, и какие они, вот, скажем, мае значение, там, мова, на якой мы скромно про себе рассказываем, там, национальная символика, там, гістарычная спадчына, вывучэнне, вот, захаванне, вот, адраджэнне, вот это мае значэнне?
Я думаю, дружелюбие, трудолюбие. Вот это я бы поставил вперед. Это важнее национальной символики, в моем понимании.
У вас, получается, белорусы – это первый европейский народ, освободивший себя от пут величия.
Вот, как бы, вот. Знаете, что в этом что-то есть. Вот. Я не готов сейчас категорически согласиться, что...
Гидра величия раздавлена впервые была в Европе именно в Беларуси. Ну, так это...
Но в этом же что-то есть. Ну, правда же. И на самом деле это же не изобретение. Это констатация факта, что можно жить и не стремиться быть великим на самом деле. Больше того. Понимаете, вот в чем противоречие империи? Она в какой-то момент, ей становится неинтересно то, как живут люди. Повестка дня людей и повестка дня империи, они совершенно расходятся, да?
А вот, опять перебиваю, вот пример дурного вот увлечения величием, это вы вот...
Ну, вот... ну, война в Сирии, ну, кому она вообще, ну, зачем?
Это у вас из России.
Бесспорно, конечно, понимаете, что очень хочется избегать все время противопоставления Беларуси и России. Но в какой-то момент, если надо привести пример, ну, конечно, это...
То есть, вот культ победы, победобесия, величие, которым увлекаются россияне, здесь этого нет, здесь люди от этого свободны, и это и есть вот важная черта белорусов. Нет, да, и нет даже желания вот как-то...
То есть, вот это можем повторить? Вот это...
Да, никакого... Можем повторить, это, конечно... Ну, это нехорошая идея.
Я вас наконец-то понял.
Теперь... Одну хвилиночку. Петрович, пауза.
Очень хороший, мне понравился.
Ну, спасибо.
Потому что, как правило, люди приходят, ты понимаешь... Здесь приходил Дубовец, не знаю, смотрели вы, не смотрели, но он говорил об национальной идее как о дьяволе. О том, что вот где-то там в Праге есть мост, на котором какой-то святой Прокоп запряг дьявола лук и заставил его пахать. И он как бы они с самого начала относятся к национализму как к тому, что вот к дьяволу, к которому нужно очень... Мы его всю передачу спрашивали, что нужно сделать с дьяволом, чтобы... Да, его спросили, что такое... Когда дьявол гуляет сам по себе, это Германия 45-го года, разрушенная, чертовой матери. Да? Там было так много величия и бреда, что в общем в итоге всему миру пришлось вкладывать усилия, чтобы это уничтожить. Но он говорит, что как бы дьявола нужно запрячь, и вот тогда вот как-то там необходимо какие-то меры принять.
Дело в том, что национализм вообще не присущ белорусам.
Это не национализм. Это... Не, им не присуще величие. Это вот то за... Да. Это хорошо.
И на закончение нашей программы подарунок от Еврорадио нашего партнера крамы «Симбальбай», крамы с национальным колоритом. Вот такие выява... без усякого величия, просто зубра, як символя Беларусі.
Дякую.
Такі, такі вельмі скромны і безвеличі звер символ Беларусі.
Вялікі дякую. Хороший магазин символ Баяр.
Дякую. Ігор Скарынін, Максим Горюнов, Дмитро Лукашук.
Ідея X на Єврорадіо.